«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Сегодня я хотел бы провести большую часть нашего времени на 4 главе. Мы остановились на последнем слове, на последней фразе 2 главы, где написано так, апостол говорит: «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом и во Христе». Мы остановились на этой фразе «во Христе», где апостол говорит о своем уповании. Это очень сложно, нести служение очень сложно. Любая попытка повлиять на людей связана с противостоянием, связана с болью, связана с определенными трудностями, сопротивление мира, сопротивление плоти, сопротивление духовного мира, сил тьмы. И поэтому каждое служение – это битва, это реальное противостояние. Апостол говорит, что мы для того, чтобы быть эффективны, не повреждаем слово, как многие это делают, но проповедуем искренно, как от Бога, то есть с Божьей властью, они представители Божьей власти перед Богом, то есть в полном смирении они осознают Божье величие настолько, что они видят себя незначительными, они не способны это делать так, как должно делать, и поэтому трепет постоянный присутствует, понимание своей зависимости от Бога перед Богом и во Христе, то есть мы это делаем не сами. Иисус Христос – это Его дело, это Его церковь, это Его миссия здесь на земле. Он находит в этой последней фразе, он раскрывает что-то такое сверхважное и сверхценное для Его миссии, для Его состояния, Его сердца, для Его отношения к тому большому делу, которое Он делает. В третьей главе у него небольшое отступление, как бы в скобках он говорит о нескольких аспектах их взаимоотношений. Неужели нам с вами снова знакомиться? Говорит: вы наше письмо, вы свидетельство нашей работы, вы являетесь доказательством того, что мы, стоя на вот этом основании, это делаем. Потом 6 стих: он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Вот, объясняет славу Духа, объясняет, что если Ветхий Завет был настолько славен, что Моисей трепетал, и лицо его светилось потом, то он говорит, насколько славнее служение Духа, объясняет, вот этот, объясняет свое служение. И в 4 главе возвращается к очень интересному штриху своего отношения к миссии. Мы говорили об основании в начале, теперь мы посмотрим на свободу и радость библейского влияния. Третья глава немножечко пример, что он достигает. Он достигает преображения душ. От славы в славу преображаемся в тот же образ, как от Господня Духа. Посмотрите первый стих 4 главы. «Посему». Вот потому-то, что вот это такое славное служение. «Посему-то, что это такое величие, с которым, которое Бог нам дал. Оно стоит на этом основании, на котором мы, о котором мы только что говорили. Вот поэтому-то, имея по милости Божией такое служение, то есть служение Нового Завета, служение не буквы, но Духа, служение славы приходящей, служение, которое дает 12 стих, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Вот поэтому-то, по милости Божией, имея такое служение, мы не унываем». Апостол говорит о своих чувствах. Если первая глава, вторая глава посвящены его фундаменту, его отношению, он прощупывает этот фундамент, то здесь он говорит о том, что происходит у него в душе, он говорит о реакции, эмоциональной реакции на все трудности, с которыми ему приходится сталкиваться. И здесь мы найдем несколько таких существенных элементов, связанных с этой свободой и с этой радостью библейского влияния. В принципе, прочитав 4 главу, встречаешься с человеком, который сильный, который твердый, который идет как ледокол. Несмотря на все эти обстоятельства, которые вокруг, и здесь некоторые обстоятельства перечислены, он говорит о вот этом внутреннем удовольствии быть служителем. Это феноменально интересная глава. Это глава, которая показывает стержень служителя. Это не какой-то такой, по-английски говорят, flimsy, такой хлипкий, такой, знаете, скользкий, за который не возьмешься. Это действительно человек, это действительно твердый фундамент, это личность. И он начинает с этой фразы: «Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Ну, отвергнувши скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Я остановлюсь пока здесь, хотя я планирую прочитать всю эту главу. Я думаю, мы сможем вложиться в то время, которое у нас есть, для того, чтобы посмотреть на три разных аспекта свободы, которые есть у апостола Павла. Это свобода и радость. Я это использую здесь одно слово «свобода», но оно очень тесно связано со вторым словом, с радостью тоже. Первый текст, который мы сейчас прочитали, он говорит нам о свободе по отношению к людям. Разные люди, которые его окружают, он представляет свою жизнь, представляет один из очень важных элементов своей жизни. Люди в огромной степени определяют то, как мы живем. Они в огромной степени определяют наш внутренний мир. Я как-то рассказывал это и расскажу еще сейчас. И вы можете подобных ситуаций в своей жизни вспомнить много, тысячи. Несколько лет тому назад я заказал по телефону заказал одну вещь. Мне нужна была одна вещь. Я ее купил. Мне прислали, не ту. Эта компания была в Нью-Йорке. Вот, и ну, попалась такая компания, которая не совсем были внимательны к тому, что они делали. И я привык к тому, что customer service достаточно хорошо всегда работает. Позвонил, и тебе с радостью вышли другое, заменит тебе то, что не то они прислали. Но когда я позвонил, этот человек стал вести себя совершенно не так, как я ожидал. Никакого customer service там нет. Там просто желание каким-то образом сбыть тебя, чтобы ты не предъявлял им претензии. Вот. По мере того, как наш разговор продолжался, я понял, что у меня повышается кровяное давление и учащается сердцебиение. Окей. Потом, когда все это... Я эту ситуацию взял под контроль в тот раз. Но потом, когда все это закончилось, я проанализировал, что произошло. Вот смотрите, у меня в руках телефонная трубка. Телефонная трубка не дерется, не бьется током. Она всего лишь навсего воспроизводит звуковые волны. Звуковые волны, которые предполагают, что там где-то за несколько тысяч миль на другом конце Америки сидит человек и эти волны делает. И вот то, что я слышу, производит во мне такое действие, что у меня начинает сердце часто биться, начинает давление повышаться, и, в общем, я начинаю, если не унывать, то раздражаться точно. Иногда мы унываем от этих вещей. Что это происходит? Это происходит следующее. Кто-то ведет себя каким-то образом, и их поведение на нас влияет. Заметьте, вот в данном случае они просто... Там или хотят делать что-то, или не хотят. Они не дерутся, они даже у нас ничего не отнимают. Они, ну, нет какого-то прямого физического влияния на нас. Но вот от того, каким образом эти люди нами воспринимаются, это изменяет наш внутренний мир. Точнее, мы теряем мир. Почему для апостола было это очень важно? Он сразу определяет, он говорит, вот посмотрите, вот это... Как я отношусь к людям? Братья, если вы не определите ясное отношение к людям, невозможно нести служение. Самую большую боль, которую я переживал за время своего служения, заключалась в отношениях с людьми. Самые большие причины, почему люди надламываются и уходят со служения, заключаются в отношениях с людьми. Они сказали, она сказала, они посмотрели, они собрались, они что-то думают, они настраивают и так далее. Они не принимают, они не приветствуют, они что-то противостоят и так далее. Вот почему апостол с самого начала очень ясно определяет, вот как я отношусь к людям. Давайте посмотрим первые два стиха. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Дальше говорит, «но, отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегаем к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя в совести всякого человека перед Богом». Вот это вот сила. Вот здесь четыре характеристики силы христианского служителя, проповедника. Если будет отсутствовать один из них, обязательно проиграешь. Одна из этих характеристик. Посмотрите, первое, он говорит об отвержении нечестия. Что это такое? «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые постыдные дела». Мы никогда не сможем радоваться, друзья. Никогда не сможем иметь уверенность, никогда не будем иметь свободы, если мы, допустим, где-то в глубине сердца, где-то далеко какой-то элемент нечистоты. Нечистота обязательно сделает наши глаза бегающими. Нечистота обязательно внесет в нашу атмосферу какой-то элемент яда, который будет нас делать людьми слабыми. И мы вынуждены будем защищаться. Мы вынуждены будем доказывать. И мы попадем в состояние, когда наше служение оно будет связано с огромным напряжением, ненужным напряжением. Это сверхважный фактор. Как я уже сказал, мне приходится сталкиваться со многими людьми, и это, пожалуй, самый-самый важный такой элемент, когда ты видишь, что человек ведет себя не совсем определенно, и ты видишь, что да, действительно, что-то не так. Я, конечно, не Бог, и я не могу знать все, что происходит у человека, но очень-очень часто, если там где-то копнуть глубоко, там находишь проблему. Не так давно один из знакомых моих, человек, который нес служение в одной из церквей, вот, я его знал давно, и я видел с ним что-то не так. Не так давно мне говорят очень печальную новость. Человек попал в огромную моральную проблему. Потом, когда я узнал, что это такое и как, оказывается, эта моральная проблема давно была. Никто об этом не знал. Он пытался делать вид, что все нормально. Но если скрытое нечестие есть, не может быть нормально. Вот почему, друзья, мы сегодня говорили о том, что нам нужны люди рядом с нами, кому мы будем позволять проникать в самую глубину того, кто мы есть. Друзья, если вы хотите быть служителем и не готовы к этому, вам нечего делать на служении. Get out as soon as possible. Если вы не готовы, чтобы ваша внутренность была раскрыта, там обязательно что-то поселится. Там обязательно что-то будет каким-то образом эту свою кашу варить. Сверхважный вопрос. Отвергнув скрытые постыдные дела. Люди, которые отвергли скрытые постыдные дела, они ничего не боятся. Окей, тебя клевещут. And so what? И что с этого? Ведь этого-то нет. Тебя будут там не примут. Из-за этого тебя не примут и поставят куда-то. Ну и что? Ну сердце-то твое свободно. Бог-то тебя принял. Ты-то с Ним нормально имеешь отношения. Отвергнув скрытые постыдные дела. Это первая точка свободы по отношению к людям. Это то, что нам дает прочно стоять на том основании, о котором мы говорили вчера. Второе. Отказ от манипуляций. Но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие. Вот смотрите, мы, имея дело с людьми, если человек немножечко имеет опыт, если он одарен, может быть, в том, чтобы работать с людьми, говорить к ним, он знает инструменты манипуляции. Это все знают. Дети знают, как манипулировать родителями. Маленькие, их еще никто не учил. Но по мере того, как человек растет, он учится разным, более эффективным, более сильным методам манипуляции, как манипулировать людьми. И по мере того, как у человека больше ответственности, он часто думает, что где-то он может не совсем искренно, не совсем честно призывать людей к чему-то, не совсем этично где-то. Посмотрите, он говорит, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие. В первые месяцы моего служения здесь, в этой церкви, у нас был один человек, который подходил ко мне и говорил почти после каждого воскресного собрания, я не преувеличиваю, он подходил ко мне и говорил, ты скажи вот так, ты потребуй этого, ты потребуй этого. Один раз он меня взял побеседовать со мной и говорит, Алексей, я понимаю, что то, что ты говоришь, да, я ему объяснял, почему я не могу этого требовать, Писание этого не требует, я не могу требовать то, что Писание не требует. Он говорит, я понимаю, но посмотри, когда ты требуешь, люди же все равно не выполняют всего, что ты требуешь. Возьми, требуй побольше, чем Писание, и люди как раз до Писания дотянутся. Как раз будет то, что нужно, что они могут, что ты достигнешь этой цели. Мне, конечно, очень удивило, но я ему задал вопрос, а как я могу тогда сказать, так говорит Господь, если Он так не говорит? Все, что ты мне предлагаешь, это манипулировать людьми. И очень много построено на манипуляции. Например, мы сейчас будем призывать, а нам хор поможет. И хор 18 раз один и тот же куплет, или другой, разные куплеты, очень жалостливые. Или разные методы. Кто хочет покаяться, поднимите руку. А, выходите сюда. Кто поднял? Самые разные методы. Мы ж мастера этого дела. Можно сделать так, что человек, ну, в принципе, будет делать то, что хотим. Но страшно, знаете, что они рано или поздно поймут, что ими манипулируют. Вот почему очень многие церкви, там, где вот так вот задирают выше Писания, они обнаруживают свою молодежь вот там. Почему? Потому что они вот так вот пока задрато, пока над ними контролируют, они ходят, да. А потом, как только и собрали, улизнули, сразу все это с себя, сразу натянули. То, что вот там глубоко. Почему? Потому что ими манипулировали. Потому что у них не выработалась убежденность. Апостол говорит, я не прибегаю к хитрости, я не прибегаю к трюкам. Я не искажаю Слово Божие. Сверхважный аспект служения. Следующее, провозглашение истины. Здесь же, в этой же фразе, не искажая, не прибегая к хитрости, не искажая Слово, не Слово Божие, а открывая истину. Для него служение связано с провозглашением истины. Он ясно понимает, это не моя задача переделать людей. Это не моя задача заставить их вести себя таким или другим образом. Моя задача – открыть им истину. Моя задача – показать им путь по истине. Моя задача – сформировать их мышление на истине. Моя задача – помочь им преклониться перед истиной. Если это произойдет, они будут жить. Он видит отношение к людям. Это очень важно, друзья. Смотрите, если мы манипулируем людьми, кто давит? Мы. Но если мы открываем истину, этот человек ясно понимает, что он теперь не со мной дело имеет. Он имеет дело с истиной. И он уже определит свое отношение к истине, не ко мне, не к братскому совету. Мы ясно ему покажем, что истина так говорит, и ты или преклонишься перед ней и будешь жить соответствующим образом, или же ты будешь бунтовать, но не против братского совета, а против Бога. И моя задача – открыть эту истину и показать, что это действительно так. Что это не шутки. Это не просто человек, ну вот я так вот, я вот так живу, у меня не совсем получается жить так вот, как все остальные живут. Нет, это не просто так, это бунт против истины, это бунт против Бога. Это наша задача, друзья. Наша задача заключается в том, чтобы мы открываем истину, и тогда мы свободны. Тогда, посмотрите, интересная картина получается. Вот если я стою здесь, я убеждаю людей, я хочу, чтобы они жили таким образом. Вы знаете, я беру на себя то, что Виталик сегодня сказал очень хорошо. Я начинаю думать, что я Христос, что у меня власть. Ну, я, конечно, не думаю так прямо, но какая-то параллель проходит, что у меня власть, и я управляю. Но если мы встанем в другое положение, если я понимаю, что здесь есть истина, я всего лишь навсего канал, который передает эту истину, и я ставлю этого человека под истину, я не могу изменить это на иоту, я не могу добавить сюда ничего. Даже мне очень что-то нравится. Но в этом случае я свободен. В этом случае, если я сделал свое дело и показал человеку ясную истину, и привел его сюда, и поставил его под эту истину, окей, это действие дальше Духа Святого и его реакция на это. Я ему показал, с чем это будет связано, я показал последствия, если это будет отвергнуто, я объяснил все. Дальше я не рождаю их свыше, я не освящаю их, освяти их истиной. Слово Твое есть истина. Молится Иисус Христос. Интересная вещь. Вот посмотри, он начинает из глубины сердца своего. Он говорит, я отвергнул всякое нечестие. Я хочу жить абсолютно чисто. Все, что я обнаруживаю в себе, я сразу же ищу освобождение от этого. Дальше он говорит, я не манипулирую людьми. Я не хочу заставить их, чтобы они делали так, как это мне хочется. Я открываю им истину. Посмотрите, четвертый элемент здесь свободы по отношению к людьми – это открытость. Открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Он может любому человеку встать и сказать, вот это я. Вот это то, где я стою. Вот это то, как я живу. Вот это то, чему, во что я верю. Вот это то, что я проповедую. Моя совесть открыта перед вами. Мы сейчас с братьями говорили об одной ситуации, которая возникла в одной из церквей, и где непонимание возникает, где братья имеют, определенная группа братьев имеет определенные позиции и сложности. Друзья, самый эффективный способ, нам нужно уметь любому человеку, перед любым человеком свободно, открыто показать, вот это моя жизнь. Если мы где-то не правы, нам нужно покаяться и исправляться. Мы должны сказать, вот это мое учение, я не пытаюсь вас ввести в заблуждение. Я помню, когда в самом начале, опять-таки, служения здесь пришла одна пара, вот, и задали мне такой вопрос, или сказали мне такой ультиматум, поставили, что если ты не введешь правило, чтобы все женщины носили косынки, то мы уйдем из церкви и своих родственников уведем. Окей, я им сказал простую вещь. Я не собираюсь здесь доказывать чего-то. Давайте откроем Писание. Если вы меня сейчас убедите, так говорит Господь, что я могу с открытой совестью уверенно встать и сказать это, я это сделаю завтра. Но если вы меня не убедите, то тогда смотрите, что получается. Тогда вы заставляете меня делать то, во что я не верю. А такой пастор не вам не нужен, не этим людям. Сегодня вы меня заставили, завтра другие меня заставят. Послезавтра третьи скажут еще какой-нибудь шантаж. Вот посмотрите, этот пример, за который я сказал, это пример несогласия. Есть люди, которые не согласны с какой-то моей позицией, но я ее не скрываю. Я готов о ней говорить. Я не говорю о том, что я достиг всего, и я понял эти тексты в абсолютной точности. Окей, я готов говорить. Если вы представите, хорошо, давайте изучим, давайте убедимся. Так по любому вопросу. По любому вопросу. Если мы открыты, он говорит, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Любому врагу или другу, соратникам по служению или людям неверующим, которые зашли в церковь. Совершенно любому человеку. У нас есть практика в церкви. Мы в максимальной степени все, что только можно, в максимальной степени говорим здесь всей церкви. Мы даже не делаем специальных членских собраний, когда вот только члены церкви остаются. Цель этого в максимальной открытости. Мы хотим жить так, чтобы нам нечего было прятать. Окей, любой вопрос. Хорошо, давайте мы объясним, почему мы так решили. Открываем себя совести всякого человека перед Богом. Но это может быть только тогда, когда у нас нет нечестия, когда у нас нет манипуляций, когда мы провозглашаем истину, мы стоим на истине, когда мы готовы слушать ее, готовы жить ей. Тогда мы можем представить себе совести всякого человека перед Богом. Итак, это первое. Апостол говорит, что служение радостно для него, или он не унывает, потому что он определился правильно по отношению к людям. Речь не идет о том, что ему никогда не бывает трудно. Во второй главе только что мы читали, что ему было трудно. Он столкнулся со сложностью там в Коринфе. Но он говорит о том, что он, эту, столкнувшись с этой трудностью, он может ее разгрести, и он может прийти к тому положению, окей, я не унываю. У меня есть основания, я могу иметь эту свободу. Это первая свобода по отношению к людям. Второе. Это свобода по отношению к своей славе. Или здесь можете написать что угодно, к своей значимости, или к своему положению, или к своему, к тому, кем меня признают, к тому, насколько я признан или нет. Это второй достаточно важный фактор. Пожалуй, наверное, один из очень или наиболее часто случающихся факторов среди служителей – это то, что мы болезненно реагируем на то, что нас не признают. Обычно служители – это те люди, которые вкладывают в служение больше, чем другие. Они вкладывают больше времени. Ну, смотрите, есть человек, который отработал на работе, пришел, и там дома там, с детьми, с женой, там проводит время, радуется и так далее. Вот. Сходит в собрание регулярно, и все, и больше ни клят, ни мят, и все остальное, десятину пожертвует. А служитель ко всему этому, у него же точно так же и семья, и работа или служение фулл-тайм здесь, или же точно так же собрание, точно так же жертвуют десятину или больше часто служители, подавая пример другим. И плюс ко всему еще куча всяких дополнительных обязанностей. Иногда, когда человек живет вот так, и встречается, один не ценит, другой не ценит, третий не ценит, четвертый не ценит, и устает человек. Потому что автоматически где-то ожидаешь, ну хоть спасибо это скажут. Нет, ладно, не спасибо, хоть ругать не будут тебя. Хоть не будут тебя там каким-то образом считать тебя таким уже, хоть признают, что да, действительно, этот человек что-то здесь делает в церкви. Это вторая точка. Если мы не решим вот эту претензию на значимость, нам будет трудно жить. Друзья, я вам скажу из практики своей собственной жизни. Какой бы вы высоты ни достигли, всегда будут те люди, для которых вы будете мусор. Всегда. Я видел людей, я видел огромных людей. Любого, Джон МакАртур, возьмите, да, один из уважаемых служителей здесь в Америке, который живет очень, те, кто знает его жизнь, он живет очень-очень чистую, честную, посвященную, святую жизнь. Те, кто знаком с ним. Жертвенный, к служению относится очень хорошо. Вы знаете, сколько людей его ненавидят? Больше, чем вы думаете. И других возьмите служителей, которых... Возьмите Спержена. которого когда-то на съезде баптистском просто втоптали в грязь. Это тот союз, которому он отдал свою жизнь. Друзья, если мы не решим этого вопроса, свобода по отношению к своей славе, мы не сможем просуществовать. Или точнее, от того, насколько мы решим этот вопрос, зависит наша способность, наша выживаемость. Survival skills. Насколько мы способны выжить. Апостол говорит о том, что он имеет эту свободу по отношению к своей славе, прежде всего потому, что он живет, он знаком со славой Иисуса Христа. Он живет славой Христовой. Давайте посмотрим с 3 стиха. «Если же закрыто благовествование нашего, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. А мы рабы ваши для Иисуса». Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Всякий человек должен иметь значимость для того, чтобы жить. Я еще раз повторю, для того, чтобы мы жили, мы должны иметь значимость. Об этом говорят психологи, не только психологи, об этом говорит практика жизни, не только практика жизни, об этом говорит Священное Писание. Вы можете увидеть много-много примеров, как люди ищут свою значимость. Проблема заключается в том, что этой значимости в нас нет. А так как ее в нас нет, мы постоянно живем тем, что мы пытаемся выдавить из себя какую-то славу. Генерировать какое-то мерцание, а его не получается. Поэтому мы начинаем делать вид, мы начинаем требовать, мы начинаем претендовать на то, чтобы эту славу признавали. Апостол говорит о том, что я этим не занимаюсь, я свободен от этого. Почему? Он говорит, я однажды встретился со славой Иисуса Христа. Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа, но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Он ясно понимает, он говорит, что моя значимость не во мне, а в Иисусе Христе, который свою славу положил в мой сосуд. Он даже не думает о своей славе, она ему не нужна, он ясно понимает, что ее нет, он не заботится о том, чтобы каким-то образом с ней считались или ее замечали, ее вообще нет, ее не должны замечать, ее нет, она не существует. С того момента, как он встретился с Иисусом Христом, когда Бог в сердце просветил познанием славы Божией, это свобода христианина. Свобода служителя заключается в том, что он живет, проходя через все разные трудности жизни, он пленен славой. Пленен славой Иисуса Христа. Это его точка радости, это его точка утешения, это его точка уверенности. В чем эта уверенность? Уверенность в том, что он видит, ты смотри, Бог настолько милостив ко мне, что Он открывает мне это величие свое, Он открывает эту славу, и Он позволяет мне в своем сосуде глиняном нести это. Сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. И это же сразу же делает его способным делать следующее. Посмотрите, 5 стих. Мы сначала прочитали 6, который объясняет эту причину. Теперь давайте посмотрим 5. «Ибо мы не себя проповедуем». Причина почему? Потому что мы глиняный сосуд. Зачем же себя проповедовать, когда здесь есть такая слава? «Но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши ради Иисуса». Вот его положение. Вот что определяет его положение. Мы много говорим о сердце слуги. Мы много говорим о том, что служитель должен иметь сердце слуги. Без этого не получится. Отец в семье должен иметь сердце слуги, иначе он не сможет быть эффективным отцом и пастырем для своей жены и для своих детей. Сверхважный фактор. Но вопрос, как его взять, сердце слуги? Апостол Павел объясняет здесь. Он говорит: «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердце мое славой своей, познанием славы Божией во Христе Иисусе». И теперь он ясно объясняет, теперь ради этой славы я раб, я готов быть рабом. Он ясно говорит, я не претендую вообще ни на какую оценку. Ясно понимаю, что моя задача, если я делаю что-то, я просто выполнил то, что я обязан был сделать, и я абсолютно недостоин, не заслуживаю никакой благодарности за это, никакой специальной оценки. Свободно по отношению к своей славе. Итак, жить славой Иисуса Христа, быть рабом Иисуса Христа. И третье – желание просвещать других славой Иисуса Христа. По сути дела, все его служение, оно заключается в том, чтобы эту славу, которой Бог наполнил его сердце, донести до сердец людей, которые вокруг. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. Я знаю, друзья, что мы часто имеем такую особенность, опасность, проповедуя Господа, немножко проповедовать себя. Мне часто приходится сталкиваться с нашими людьми некоторыми, которые периодически говорят, а вот у нас в церкви, ну, в принципе, я очень рад, что есть люди-патриоты церкви. Я очень рад, что есть люди, что людям нравится церковь, и они действительно посвящены ей. Я очень этому рад. Я только точно знаю, что человек, у которого единственный аргумент, который он говорит, это то, что вот у нас вот там в церкви, этот человек, скорее всего, не имеет много у себя в сердце. Если все на то, что он может сослаться, это то, что вот у других вот там в церкви, а не слава Божия, которая наполнила его сердце, это говорит о том, что где-то слаб он. Где-то у него нет этого своего собственного источника, к которому он припал, канала, когда он припал к источнику света, источнику славы, источнику жизни. Он говорит, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. Это цель. Как можем проверить, себя мы проповедуем или не себя? Вот тогда, когда вы проповедовали кому-то, когда вы рассказали кому-то, и кто-то начал жить и за вас забылся все. И вас просто как будто не существует. И он... Просто посмотрите на себя, какое чувство в вашем сердце в это время, в этом положении. Очень часто христианские служения разные, они просто подвергают себя катастрофическим проблемам, потому что их имя забыли где-то упомянуть. Или его упомянули недостаточно высоко в списке, или же их с их служением не посчитались каким-то образом. Если нам избавиться от этого менталитета, что мы вообще должны где-то быть засвечены, ты обретаешь абсолютную свободу. Все, что ты живешь, ты определяешь качество и уровень этого, определяешь тем, насколько человек действительно сердцем своим понял истину, воспринял истину и живет этой истиной. Вспоминает там твое имя, не вспоминает твое имя, ссылаются на тебя, не ссылаются. Даже хуже, когда ссылаются. Желать просвещать других славу Иисуса Христа. Свобода по отношению к славе. Если сказать в двух словах, апостол ясно понял, что у него славы нет. Он ясно понимает, что слава только у Иисуса Христа. Он ее понял. Бог просветил его познанием славы Божией, славы своей в лице Иисуса Христа. Он ясно понимает, он живет в соответствии с этим, поэтому он свободен и радуется. Он независим от того, когда его славят или не славят. Последняя свобода по отношению к страданиям. Первая – свобода по отношению к людям. Люди – огромный фактор в нашей жизни. Второе – свобода по отношению к славе. Еще один важный фактор, от которого зависит то, как мы живем и как мы оцениваем себя, насколько у нас есть бодрость и ревность и посвященность. И последнее – свобода по отношению к страданиям. Очень интересно. Давайте дочитаем эту главу с 8 по 18. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. Зная, что воскресивший Господа Иисуса Христа воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временное, а невидимое вечно. Вот здесь он подходит к такому ultimate point, то есть вот эта критическая точка своей свободы. Он представляет эту точку в нескольких своих посланиях, апостол Павел, и поэтому я думаю, что вы будете вспоминать разные другие тексты, где он говорит что-то подобное. Но первое, с чего он начинает, он говорит о том, что нам нужно для того, чтобы быть свободным, полностью свободным, нам нужно научиться ценить Бога больше жизни. Если не научимся этому, друзья, мы постоянно будем доходить к той точке, я сейчас много тружусь, если я много тружусь, я могу заболеть, в конце концов умру. Окей, и это все будет производить эффект. Это то, чем пугает нас дьявол, это то, чем пугают гонители церкви. Я помню, как мой отец рассказывал и многие другие братья, кто был в тюрьмах, когда следователи и надзиратели разные, чем они пугали? Они говорили, мы сгноим тебя здесь, жизнь отберем, то есть. Это реальные слова, которые люди говорили. Чем они пугают? Они пугают, я жизнь отберу. У меня есть власть жизнь отобрать у тебя. Помните, Иисус Христос стоит перед Пилатом, и Пилат его пугает тем же самым. Он говорит, я тебя могу казнить или я тебя могу освободить. Почему Христос абсолютно свободен? Он любит своего Отца больше, чем жизнь. Пока человек не решил этот вопрос в себе, он не свободен. Он до конца не свободен. Его будут пугать разные вещи. Его служение будет ограничивать разные обстоятельства. Он не сможет действительно наслаждаться. Знаете что? Служение – это самая большая радость, которая есть. По своей природе служение заставляет нас быть абсолютно свободными. Иначе ты не можешь быть в служении. Оно освобождает тебя от зависимости от людей, от зависимости от денег, от зависимости от всяких разных мнений, славы там и так далее. И в конце концов, от зависимости от того, чтобы ты мог ценить действительно Бога, чем жизнь. Возлюбил Бога больше жизни своей. В принципе, это не что-то такое странное. Христос с самого начала говорит, если кто-то возлюбит отца, мать или самую жизнь больше, чем меня, тот что? Недостоин меня. Это, в принципе, всех христиан касается. Это не только касается служителей, это каждого христианина. И посмотрите, он говорит, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. И почему? Дальше говорит, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, постоянно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Он говорит, то есть если я не готов предаваться на смерть, жизнь Христова не будет открываться во мне. Это парадокс очень интересный. И дальше объясняет, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Жизнь Иисуса Христа, когда я умираю каждый день, и вот тогда эта жизнь Иисуса Христа только тогда проходит в них, проходит в людей дальше. Вот почему он говорит, отовсюду притесняемы, но не стеснены. В отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Это люди, которых не сломишь. Это люди, которые действительно глубоко и твердо стоят. Они ценят Бога больше жизни. Второе, не менее важный фактор, который помогает преодолевать страдания, это действовать на основании убеждений. Мы говорили сегодня из нескольких сторон, говорили о том, что самая большая слабость, которую переживает христианство сегодня вообще в мире, это отсутствие или катастрофический недостаток глубокой убежденности в истине. Одиннадцатый стих. «Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас, но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем и потому говорим». Он объясняет, почему он может ценить Бога больше жизни. Он говорит, причина этого заключается в моей вере. Почему я так говорю? Потому что я верю так. Потому что у меня есть основание веры. Мы вчера говорили подробно. Научиться говорить то, во что ты веришь. Конечно, для этого сначала нужно разобраться, во что ты веришь. А сегодня, как мы уже отмечали, подавляющее большинство христиан не могут сформулировать принципы Евангелия. Подавляющее большинство в массах своих, они не знают, во что они верят. Элементарно. Естественно, они не могут говорить. Что они будут говорить? Они будут говорить вот этот туман, эту неопределенность. А, конечно, эта неопределенность и этот туман, она не сможет выстоять и малейшего давления. Апостол говорит очень ясно, «Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, и потому говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами». У него есть ясное основание его веры, и поэтому он может говорить, действовать на основании убеждения. Итак, ценить Бога больше жизни, свобода по отношению к страданиям, действовать на основании убеждения – страдания – это тяжело всегда. Боль, лишения какие-то, недостатки – это всегда тяжело. Но апостол ясно говорит, почему мы можем идти, почему мы не отчаиваемся, почему мы не стеснены, когда нас притесняют. По одной причине – потому что у нас есть ясный фундамент веры. Мы веруем и потому говорим. Третье, что дает нам свободу. 16 стих. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Это обновление в характере. То есть, по сути дела, каждое страдание, каждая трудность – это возможность немножко вырасти. Это возможность стать сильнее. Это возможность прореагировать в этой ситуации, как реагирует Иисус Христос. По сути дела, мы только тогда и учимся, когда мы переживаем давление. Если давление не было бы в нашей жизни, наши мышцы никогда бы не работали, если бы нагрузки не было. Они растут тогда, когда нагрузка. Точно так наши духовные мышцы, только тогда, когда нагрузка применяется или прилагается к нам. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек отлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Вот интересная вещь. Вы видели людей, которые страдали? Не у всех славу производит страдание. Есть люди, которые страдают, если они не поняли славы Иисуса Христа, если они не живут Его истиной, то на протяжении этого времени они ноют, они ропщут, все люди вокруг них виноваты в том, что они не страдают, в том, что им лучше, в том, что у них не так и так далее. Но заметьте, если человек, у него внутренний человек со дня на день обновляется, если он стоит на этой истине, о которой мы говорили, если он познал славу Иисуса Христа, если он подобен апостолу Павлу, то тогда каждая ситуация – это для него возможность стать лучше, возможность светить ярче. Мне пришлось видеть многих таких людей. Если мы обновляемся в характере, то тогда каждая трудность, она будет таким резцом, который соскребает с нас ненужное и которое выгравирует из нас когда-то эту жемчужину. Этот алмаз, который, драгоценный камень, который будет сверкать гранями. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерным преизбытке вечную славу. Обновляться в характере. То есть, смотрите, апостол, почему он имеет свободу по отношению к страданиям? Потому что он воспринимает каждую трудность, воспринимает с точки зрения того, что Бог хочет этой трудностью помочь ему стать лучше. Во-первых, он ценит Бога больше жизни, поэтому он свободен. Он живет, он знает, что когда-то Бог заберет его жизнь здесь на земле, поэтому он свободно живет, он не боится за свою жизнь. Поэтому он свободен. Дальше он действует на основании своих убеждений, а не на основании переменчивых каких-то мнений, позиций, которые вокруг. Дальше он использует каждую трудность для того, чтобы обновляться в характере, и поэтому он имеет эту свободу по отношению к страданиям. И последнее, он смотрит на невидимое, он смотрит на вечное. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерным преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Он объясняет, когда это происходит. Он говорит, что нам нужно натренировать так, чтобы наш взор был привлечен к небесам. И когда это так, то тогда все вот эти вот временные вещи, которые происходят, они выстроятся в правильной последовательности. И тогда мы будем понимать, почему это, для чего это нужно, что Бог делает здесь через это. Все эти разные обстоятельства, все эти разные факторы, которые окружают нас в нашей жизни, они не будут на нас влиять. Это удивительная свобода. Вообще, 4 глава 2 послания к Коринфянам, один из самых дорогих текстов для меня. Я хотел поделиться с вами этим текстом, хотел поделиться этой радостью, этой силой, которую представляет нам апостол Павел здесь, говоря о себе, о своей жизни.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!